рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Последние годы россияне все лучше и лучше относятся к Сталину. Это показывают опросы Левада-центра. Такая любовь к столь неоднозначной личности в 21 веке кажется странной. Связано ли это с тем, что тема репрессий не отработана российским обществом? Мы поговорим во второй части программы.
Начнем же с истории, которые происходили в двух московских университетах. Московской государственной юридической академии, где установили памятную табличку Иосифу Сталину, и в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики, на территории которого есть памятник Дзержинскому, что послужило поводом для исследования, в котором приняли участие студенты разных факультетов. В московской студии как раз вот участник этого исследования, студентка Высшей школы экономики Мария Мигунова и председатель инициативной группы юридической академии Антон Журков. Антон, вот скажите, вы симпатизируете Иосифу Сталину или отстаиваете право Академии на автономность, так сказать, независимость от общества, от мнения? Или вот ваша позиция в защиту этой таблички, она обусловлена какими-то, может быть, историческими вашими предпочтениями?
Я нейтрально отношусь к Иосифу Сталину. Почему нейтрально? Это не означает безразлично. Это означает то, что я прекрасно понимаю те победы, те высокие достижения, которые были достигнуты в ту непростую, сложную эпоху, и в то же время я прекрасно понимаю и осознаю те неоднозначные решения, которые принимались в эпоху того времени.
Спасибо, Антон.
Мария, а вот как вы думаете, как отнеслись бы студенты вышки, если бы у вас в университете установили такую табличку?
Мне кажется, что из-за того, что в Высшей школе экономики в целом достаточно либеральный контингент, я думаю, что это вызвало примерно такую же реакцию вообще в целом, как и установка таблички в МГУА. Но исходя из того, какие результаты исследований у нас получаются по поводу памятника Дзержинскому, я замечаю, что наши ожидания несколько расходятся с тем, как действительно сообщество вышки воспринимает памятник Дзержинского, да, то есть наследие какой-то тоже такой очень неоднозначной эпохи. И поэтому, если честно, даже не могу сказать, как бы отнеслись, вот, но исходя из того, как относятся к памятнику Дзержинскому, мне кажется, что очень многие бы, возможно, даже не заметили этого или как-то бы не уделили этому внимания.
То есть на памятник Дзержинскому внимания не обращают по большей части?
Мы ожидали, что большинство наших опрошенных будет высказываться за то, чтобы его снесли, что это очень странно и противоречиво, что вообще такой памятник стоит на территории нашего университета. Но оказалось, что это не так. Большинство людей либо за то, чтобы его сохранили, либо за то, чтобы просто оставить его как такой объект в пространстве, как какой-то ориентир, может быть, или как исторический памятник, но каких-то действительно серьезных эмоций он у людей, получается, что не вызывает.
В нашем университете тоже люди в целом придерживаются такой здравой позиции с тем, что необходимо уважать свою историю и не кидаться с крайности в крайности. Установили, снесли, потом опять восстановили это, поэтому с точки зрения вообще целесообразности принятия тех или иных решений и вообще адекватности политики, да, и взглядов на историю, то постоянно менять вот такую политику по отношению к архитектуре, к памятникам истории, это не совсем верно. Поэтому вот даже...
Антон, вы забываете, что на самом деле табличку-то ее, ну, не знаю, можно ли сказать, восстановили, ее установили, да, и точно так же, как, скажем, надпись на Курской, которую в какой-то момент убрали, а потом опять-таки восстановили. То есть это не то, что убрали что-то уже имеющееся вот изначально, да, это такая идет реконструкция, да, символов как раз советского периода. Вот на Курской надпись гласит...
На Курской у нас просто чудесная надпись. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Вот что видят пассажиры кольцевой линии каждый день.
И мы на самом деле сделали небольшой сюжет, спросили молодых людей, которые вот выходили непосредственно из выхода метро, наш корреспондент Федор Орлов, вот как они относятся к этому, замечают ли они, как и что они по этому поводу думают.
Не считаете, что надпись в вестибюле Курской, которая посвящена Ленину и Сталину, нужно убрать?
Затрудняюсь ответить. Я нейтрален в этом вопросе.
Выдающиеся личности подняли страну из хаоса.
При Сталине мы выиграли Великую Отечественную войну, самую кровопролитную войну в мире и выдающиеся личности. Так что считаю, что это неправильно.
Надпись не надо.
Не стоит.
Культ Ленина и Сталина сейчас не актуален, на мой взгляд. То есть пропагандировать это не стоит, но надпись убирать все-таки, наверное, не стоит, потому что люди должны помнить об этом. Это история. Наша история.
На самом деле, я думаю, нет, несмотря на то, что как бы не относились к этим лидерам мировым, пускай они все-таки являются неотъемлемой частью российской истории. Поэтому я думаю, что если им был поставлен памятник, не памятник, как-то они были запечатлены на таком объекте. Я считаю, что Курская, например, один из объектов культуры. Возможно, как бы официально это не так, я точно не знаю. И поэтому я считаю, что стоит оставить. Несмотря на то, что там Сталин и Ленин, пускай многие говорят, что там, хотя и фактов полно, но все-таки они внесли как бы гигантский вклад в историю. России.
Да нет, почему это важные фигуры в истории России были, поэтому я не считаю, что их нужно убрать.
Я считаю, что надпись не стоит убирать, потому что эти люди хорошие, несмотря на то, что они расстреливали людей. Их все будут помнить, будут любить.
Считаю, что надпись нужно оставить.
А почему?
В целях экономии бюджета.
Так отвечали, в общем-то, прохожие молодые люди, да, случайно. И нет здесь никакой потасовки, что ответы примерно в одном плане, потому что, может быть, так попадалось. Это не такой специальный социологический опрос, случайно выбранный. Тем не менее, Маша, как вам кажется, похоже это на то, что ваши студенты в вашем исследовании тоже говорили, нет?
Нет, это в целом не похоже, потому что все-таки из всех, кого мы опрашивали, большинство людей негативно относится к Дзержинскому, конкретно к этой исторической фигуре. Но вот этот аргумент, что это нужно оставить, потому что это историческая память, он звучит постоянно. И мне, если честно, именно этот аргумент кажется странным, потому что для сохранения исторической памяти есть музей. И в этом смысле городское пространство или любое общественное пространство, как пространство университета, очень сильно отличается от пространства музея. Потому что в городском пространстве любой памятник, любой вообще объект приобретает совершенно другие какие-то контексты, воплощает какие-то более относящиеся к настоящему символу. То есть это какая-то очень живая память. Звучала какая-то такая метафора про бивень мамонта или про какую-то окаменелость, что вот этот Дзержинский, он как бивень мамонта. Это было, поэтому это нужно оставить. И вот мне всегда казалось в этом какое-то противоречие, потому что бивню мамонта в целом место в музее. Мы не выставляем окаменелости на улицах только потому, что когда-то жили там те или иные существа или что-то происходило. Вот. И мне бы хотелось, чтобы эта история о Дзержинском была бы историей о прошлом, как бивень мамонта, а не историей о настоящем.
Поэтому... У нас, правда, иное отношение к... Противоположная политика проводится в университете, нежели чем в некоторых других вузах. Мы все-таки считаем, что... Мы согласны с тезисом, который Мария выразила, что университет — это такая... комплексная, своеобразная площадка, да, но, правда, она потом добавила, что им там не место памятникам каким-либо. Вот, мы считаем немножко иначе, что да, университет — это комплексное образовательное пространство, и его комплексность в том числе создают те исторические памятники архитектуры и память о тех личностях в истории, которые когда-либо присутствовали в этом здании или внесли какой-либо вклад прямо или косвенно в развитие какого-либо учебного заведения. Мы считаем, что это часть того образовательного пространства, где находится огромное количество обучающихся, потому что они сидят не только за партой, например, вот в нашем случае там учат букву закона там, или понимать, да, как она работает. Это лишь узкое понимание, я считаю неправильно, узкое понимание учебного процесса. Мы считаем, что университет должен давать обучающимся максимальную возможность в плане обучения, знаний своей истории, общественно-культурной работы и так далее, так далее, так далее. И эта табличка в то и память об этом выступлении является лишь определенным элементом в этом образовательном процессе.
А то, что некоторое количество преподававших профессионалов решили уйти в связи с этой историей из университета, перестать преподавать, как-то вас не настораживает? И, может быть, администрацию и студентов вас это не беспокоит? Известные адвокаты.
Да, я немножечко вас поправлю. Вы сказали, что многие преподаватели на самом деле на данный момент о своем уходе публично лично, я подчеркну, заявил лишь только Генри Маркович, который, да, Резник, который работал в нашем университете на 0,1 ставки, и именно преподавательской работой он занимался, ну, не в таком большом количестве, как профессор университета, он больше занимался организационно-научной деятельностью. Вот. И сейчас, с учетом того, что учебный год уже завершен и сессия закончилась, безусловно, я думаю, что руководством университета данные изменения, они будут учтены в учебном процессе на следующий учебный год.
Как вы думаете, Маша, а вот если, например, не убирать, ну, тот же памятник Дзержинскому или табличку Сталина, или вот то, что мы увидели на станции Курской, можно ли как-то пояснить значение этих символов, дополнив их, допустим, какой-то табличкой, поясняющей, почему этот памятник стоит здесь и не убирается?
Ну, мы обсуждали, в том числе вот с нашей исследовательской группой, то, что, наверное, было бы правильным хотя бы поставить рядом какой-то информационный стенд, в котором было бы написано, кто такой Дзержинский, что он сделал и так далее. Потому что очень многие просто даже не знают, кому этот памятник, или как-то не обращают на него внимание. И все-таки нужно, мне кажется, какую-то ясность в это внести. Но я, если честно, не совсем понимаю, зачем эта табличка в целом нужна, зачем эти памятники оставлять, если его можно перенести оттуда в целом.
Ну, чтобы вот люди помнили, что были такие люди, и они были не слишком-то хорошими.
Но зачем об этом помнить? Ну, то есть об этом нужно, конечно, помнить, но ставя такой памятник в пространство университета, мы не просто показываем, что мы помним, а мы вкладываем в это какой-то очень символический подтекст. Да? То, что он стоит здесь, то есть он что-то для нас воплощает, он что-то символизирует, важное для нас по какой-то причине. Не только, это не просто про историческую память, это в том числе про какие-то другие... Ну, про какие-то другие смыслы. Вот. Ну, мне так кажется. То есть никакой памятник в городском пространстве не стоит просто потому, что он символизирует историческую память. Он символизирует всегда нечто большее. Это либо какая-то государственная политика, либо это какой-то пример для подражания, или люди, которым мы поклоняемся и так далее. Вот. Мне кажется, некоторым лицемерием говорить, что памятник может стоять просто как объект исторической памяти. Потому что, исходя из этой логики, можно поставить памятники там, Гитлеру и Геббельсу в Германии и говорить, ну, что...
Можно, да, если я просто добавлю к вашим словам. Некоторые ребята... И их небольшое совершенно количество говорят о том, что вот зачем вы чтите память Сталина, он же совершил такие же, якобы, по их мнению, ужасные преступления, которые совершил Гитлер и его пособники. Но я обращу ваше внимание на такой тонкий юридический момент, что Гитлер и вся высшая верхушка Третьего рейха, она в 1945 году решением Нюрнбергского трибунала, где учредителем был и СССР, и США, и Великобритания, и Франция, все четыре страны-победительницы, решением трибунала он был признан преступником и, соответственно, те руководители, которые на тот момент были в Третьем рейхе. В отношении Иосифа Сталина и руководящего состава СССР таких решений не было.
Вас перебью. Смотрите, я слышу голос юриста на самом деле. Да? Вот. Но как человек, вы, может быть, вы же издавали историю, изучаете ее тоже, да? И наверняка у вас есть доступ к каким-то архивам, при желании вы можете посмотреть. И скажите, как человек, вы действительно в это верите, да, что раз нет осуждения такого публичного юридического, значит, этого не было.
Если говорить именно как о человеке и как о гражданской позиции, чему в нашем вузе в том числе учат. Я лично считаю, что относимо оценки Иосифа Сталина, что, как я уже сказал в начале, да, принимались сложные, неоднозначные решения, но в то же время было очень сложное и непростое время. Если провести такой сравнительный анализ, а что вообще происходило в других странах в это время, мы сразу начинаем понимать, что у нас было еще далеко не все так плохо.
Потому что все замыкаются только... А вы этим занимались? Вы делали какое-то исследование? Вы читали литературу, может быть? Или вы это все знаете?
Это изучается хотя бы в школе.
В школе?
В школе, да. На уроках истории.
История.
Если преподаватель
насколько
нормально преподает
помню,
историю и курсы
историю мира, и экономику мира, и политику мировую в школе не изучают? Или изучают?
Мы про Сталина изучали.
Нет, имеется в виду мировое, чтобы можно было сравнить ситуацию в России, в Советском Союзе и международную.
Что-то очень общее
там
есть.
Я добавлю. У нас в школе это рассматривали.
Советское время.
Нет, я не учился в советское время. Я родился уже, у вас даже программа называется «Рожденный рожденный после СССР. Я родился после СССР.
Да. И вы учились уже в средней школе.
Я учился в московской школе.
Да.
И у нас не школа с углубленным изучением иностранных языков, номер 1272, но количество уроков истории у нас было 3 истории в неделю. То есть у нас нам какие-то специфические углубленные знания не давали, но наш преподаватель, который был, она нам старалась комплексно, нормально, полностью объяснить, показать всю программу. Смотрите. А не только замыкаться узко в границах лишь одного государства. Потому что это не совсем правильно. Любой предмет, который изучаешь, его необходимо смотреть комплексно и все-таки сравнивать смежно с другими сферами общественной деятельности.
Смотрите, как по-разному. Мы как раз видим, что у нас нет какого-то консенсуса в обществе. Я точно так же учился в школе после СССР, и нам на уроках истории говорили о том, что Сталин был не лучшим человеком. Именно в негативном ключе мы его рассматривали. Вот, Мария, вопрос к вам. Вот что вы можете ответить Антону на все, что он сказал? Я вижу, вы не очень согласны тут сидеть.
Да, откуда вы черпаете информацию? Ну вот о прошлом не таком уж далеком.
Я сейчас сидела и пыталась как-то вспомнить, как это, как вообще история о Сталине в моей жизни формировалась. Вот, я вспомнила такую историю, что вот когда я была маленькая, мы с мамой оказались на какой-то выставке восковых фигур, и там была восковая фигура Сталина и Ленина. И я помню, что мне мама сказала, что это, ну, плохие люди. Что-то она мне рассказала, ну, как ребенку. А потом, когда я пошла учиться в школу, у нас была учительница, которая очень любила Сталина, и которая рассказывала полностью противоположные вещи. Мы, насколько я помню, не говорили про сталинские репрессии. Нам учительница рассказывала, какие они были, и Ленин, и Сталин, замечательные люди. И у меня был какой-то когнитивный диссонанс, мол, почему мне мама говорит одно, учительница другое. Вот. И как-то из вот этого выкристаллизовалась потом какая-то моя собственная позиция на этот счет. Я не считаю нужным сопоставлять Гитлера и Сталина в том плане, сколько человек убил один, сколько человек убил другой. Я сопоставляю, потому что и тот, и другой убийца, на мой взгляд. Только по этому параметру. Не пытаясь привязываться к тому, кого из них осудили публично и как бы официально, кого из них не осудили, потому что это была такая ситуация, в которой Сталина осуждать было, наверное, нельзя мировому сообществу. Это бы значило какую-то, это бы означало какое-то, может быть, оправдание Гитлера или что-то подобное. Ну, то есть, это была не та ситуация, в которой действительно людям было до того, чтобы осуждать Сталина после Второй мировой войны. Но то, что он убил людей, не перекрывается какими-то...
Говорит, убил людей, как будто он сам брал пистолет и шел
расстреливать
людей.
Ну, Гитлер тоже сам не брал пистолет, никого
поэтому
не
шел. Даже Дзержинский, наверное,
сам. Гитлер даже мяско не кушал.
Да, Гитлер даже не ел мясо.
Антон, спрошу вас, а что эта табличка... Ну, понятно, там очень такая длинная история, почему ее опять сделали, и там на какие-то документы есть ссылка, да? А что она дает, вот, собственно говоря, не знаю, вот какую информацию она несет для большинства студентов, да, вот помимо того общественного резонанса, который вызвало, вот что для студентов это значит, вот как вам кажется?
Я добавлю, не только для студентов, но и преподавателей, сотрудников нашего университета и гостей, которых в нашем вузе ежедневно немало, в особенности на крупных мероприятиях. Эта табличка не несет какого-либо политического, идеологического или эмоционально иного характера. Данная табличка, она лишь свидетельствует о факте выступления одного из наших руководителей нашего государства в 1924 году с докладом о деятельности партии. Не более того.
Ну, смотрите, это две такие разные ситуации, демонстрирующие отношение студентов к символам тоталитарного прошлого. Почему так происходит, мы попробуем выяснить после короткого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Мы продолжаем говорить о способах, благодаря которым сегодня конструируются образы и символы прошлого, и о том, что по этому поводу думают молодые люди.
Разобраться в этом нам помогут эксперт Высшей школы урбанистики, научный руководитель исследования «Памятник Дзержинскому и его место в образе территории, коллективной памяти сообщества» Александр Стрепетов и старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики Анна Сорокина. Она с нами по скайпу. Анна, вот я знаю, вы проводили исследование среди студентов. Что вы выяснили? Расскажите нам.
Ну, из года в год мы выясняем на самом деле, что наши студенты совершенно не знают истории родной страны, в частности 20 века, а отвечая на вопрос, с какими событиями у них ассоциируется 1937 год, содержательный ответ у нас в целом могут сдать всего лишь 17% тех, кто сдавал ЕГЭ по истории, и всего лишь 5% тех, кто ЕГЭ по истории не сдавал. То есть поэтому, говоря о том, как студенты относятся к Дзержинскому, к репрессиям и так далее, в первую очередь надо выяснить, вообще они знают что-нибудь про это или нет. И тут у меня сразу вопрос к моему коллеге, не задавали ли они студентам вопрос, а кто такой Дзержинский? Потому что моя гипотеза, что большинство студентов Высшей школы экономики и других топовых вузов, скорее всего, отвечая на этот вопрос, сказали, что это писатель.
Спасибо, Анна. Ну что, Александр, да, вам вопрос? Да,
я тогда и сразу отвечу. Сам вид нашего исследования, его методология, она не то чтобы подразумевала такой широкий опрос, да, то есть я не смогу на него ответить именно так, как он поставлен, да, потому что я не знаю, действительно ли, я не могу дать конкретных там процентов цифр по этому поводу, но тем не менее...
Прошу прощения, надо сказать, что это памятник, да, памятник, да, Дзержинскому, который достался в наследство практически, да, это была фабрика.
Да.
И такой памятник, ну, где-то человеческий рост, наверное, примерно.
Да, примерно так. Угу. Вот. Но, тем не менее, действительно, мы косвенно что-то про это действительно понимаем. Просто поскольку мы брали в основном интервью, то те, кто соглашался с нами на интервью, разумеется, ну, какое-то представление о Дзержинском имеют, конечно. Вот. Но косвенно мы можем что-то про это понять, когда мы спрашиваем про их коллег, их однокурсников, да, и действительно это звучит, что многие,
ну, писатель?
Многие просто не знают в принципе, кто это такой, или ну, какое-то самое общее представление о его фигуре имеет. Вот. Это, конечно, да, существенно, и это тоже нужно учитывать в любых подобных вещах. Да.
Но, может быть, Анна, к вам тоже вопрос, может быть, в этом случае памятник хороший повод для разговора, да? Вот такие какие-то знаки, которые в городе, символы присутствуют, и мимо которых молодые люди, ну, вот, привычно проходят. Может быть, это такая правильная история, которую надо развивать, в том числе, чтобы произошла некая десталинизация и десоветизация, что ли, России.
Говоря об этом поколении, действительно, это поколение визуалов, да, поэтому действительно памятники, а если это хорошие памятники, они могут их побудить задуматься, да, о тех событиях, которые здесь происходили. Вот есть, например, замечательный памятник, который в Будапеште находится, туфли на набережной Дуная, которые вот, например, молодое поколение там 14-18 лет тут же трогает, побуждает искать информацию, и не понимают, зачем и почему это сделано. Поэтому здесь я согласна с вами, что памятники, которые побуждают нас задуматься о чем-то, и трагично в том числе, они нужны. Другой вопрос, в каком контексте мы их подаем и как мы их подаем.
Как мы вообще зашли в этот проект, да, почему мы посчитали это важным и интересным для себя, да, но вот у нас в нашей стране, да, на данный момент этих памятников и, в принципе, следов вот этого советского материального наследия огромное количество. И ту функцию, которую они выполняли тогда, когда они устанавливались, довольно понятно, да, это они порождали присутствие власти, да, это некоторый такой способ показать, да, вот здесь советская власть находится, и это объединяет там Ижевск, Калязин, Москву и все что угодно. Они все разные, но вот везде Ленин стоит, да, или там еще что-нибудь такое. Конечно, и памятник Дзержинскому тоже похожую функцию, очевидно, выполнял. И нам было интересно, а что вот сейчас происходит? Вот как раз, как это считывает то поколение, для которого советская власть не значит того же самого, да, оно, может быть, вообще непонятно, что для них значит. Вот. Какую функцию эти все материальные памятники, символические вот эти объекты выполняют сейчас. Что они вообще делают, условно говоря, с городом, с городским пространством? Возвращаясь к вашему вопросу, да, действительно, один из таких важных, ну, для меня лично, выводов нашего исследования, это то, что как раз вот эта вот разница между поколениями, да, то есть для людей более старшего возраста памятник Дзержинского и отношение к нему базируется на, скорее, их политической позиции, да, действительно, они более склонны, ну, поскольку они больше идентифицируют себя с Советским Союзом, да, и для них это вопрос очень такой существенный, спорный и сложный. Да? Вот. У более младшего поколения, как мы можем сейчас более обоснованно предположить, да, это история, в общем говоря, их отношение к Дзержинскому, к их фигуре, если оно есть, да, оно особенно-то не сильно сказывается на их отношении к памятнику. То есть памятник сам по себе, а Дзержинский сам по себе. И поэтому вот, это было довольно удивительно для меня, да, что человек может высказываться действительно жестко там, против репрессий, против этого периода большевистских всех этих вещей. Вот. Однако при этом говорит, не трожьте наш памятник, потому что он как раз несет информационную функцию. И это довольно частый такой мотив был, что значит, я не очень хорошо знал, например, об этом всем. Вот я увидел памятник, погуглил и сформировал какую-то точку зрения. И вот к репрессиям, к Дзержинскому, ко всему этому. Это исторический экспонат. Вот. И вот этот мотив, что город, в принципе, этим и хорош, что в нем можно встретить ну, вот все, что угодно, да, и обратиться к этому моменту историческому, да, он довольно часто в этих наших интервью звучал.
Ну вот, любопытно, Анна, хочу вас спросить, потому что я не первый раз сталкиваюсь, причем люди, которые занимаются, молодые люди, да, история это касается вот школьников конкурса, который проходит в мемориале, человек в истории, очень часто звучит эта тема, что, ну вот, были такие времена, и мы не можем судить, хорошо или плохо поступал, ну, условно говоря, тот же Сталин, да, поэтому вот мы не можем судить, вот было так, как было. Это такое нейтральное отношение, с одной стороны, с другой стороны, мы вот слышали, что нам говорил Антон, который учится в МГУА. Мне кажется, что это все-таки трансляция, как мы понимаем, да, и Мария тоже подтвердила, трансляция мнения старшего поколения, но это странно, учителей, да, вот, или откуда-то еще может поступать, как вам кажется, информация касательно этого периода и вот этих событий истории?
На государственном уровне у нас есть четкий месседж о том, что патриот не может стыдиться, да, и вот такая вот концепция о том, что патриот не может стыдиться, она на самом деле воплощается и, например, в новых учебниках. Если вы возьмете ту линейку, которая уже написана по новым стандартам и посмотрите, сколько там в знаках уделяется теме репрессии, да? Вот буквально на днях считали. У нас получается, что, например, на Великую Отечественную войну закладывается 70 страниц, да? То есть про войну мы рассказываем, войной мы гордимся. А к 1937 году у нас отводится два абзаца. Коллективизация у нас отводится одна страница, да? Поэтому на самом деле вот такое отношение к темным страницам истории, да, тем страницам, которые надо там пережить, переварить, обсудить, им в нашем государстве в настоящий момент внимания не отводится, да, и в результате мы имеем поколение граждан России, да, которые про эту тему совершенно ничего не знают, да, поэтому здесь не только вина, там, не знаю, школьных учителей, да, которые тоже оказываются заложниками системы, у них там всего там два часа на ту или иную тему, у них всего там два абзаца в учебнике, но это большая системная проблема, которая идет у нас от государства в первую очередь.
Спасибо. Спасибо, Анна.
Александра, а вот как вы думаете, вот в сложившейся ситуации, когда у нас молодое поколение не знает, по сути, что было плохого в Советском Союзе, возможно ли вообще провести такую десоветизацию российских городов? Я еще сам из маленького города и был во многих маленьких городах. И я вот представляю, что если памятники Ленина поубирать, то вот где-то, наверное, в 50% городов России достопримечательностей вообще не останется. Угу. Вот в такой ситуации возможно как-то отказаться от советского наследия? Или это уже навсегда?
Да, вы знаете, опять же, вот это исследование, хоть оно такое и маленькое, но в этом смысле мое отношение к этому тоже немножко изменило, потому что, ну, в целом, с этим действительно стало больше понятно, да, для меня лично, с тем, что в этом, пожалуй, нет никакой необходимости, на мой взгляд. Теперь я, пожалуй, склонен считать так. Потому что спустя определенное время это все превратится во многом просто в пирамиды Хеопса. Да? И отчасти уже это так. То есть для нас, да, это еще какие-то, возможно, морально существенные, этически существенные вопросы. Для поколений, которые будут после нас, это, ну, то есть понятно, что люди, которые приезжают в Египет любоваться там египетскими пирамидами, да, они это делают не потому, что они равнодушны к, да, с помощью которых все это было построено. Я думаю, что тут никакого взаимосвязи нет. Также и с памятниками Ленина, они превращаются отчасти в этом смысле в просто действительно, как вы правильно заметили, да, в какую-то довольно абстрактную достопримечательность города. Рядом с ними фотографируются, рядом с ними проводят свадьбы, это такое обязательное место посещения, да, и все. Он играет чисто какую-то вот такую локальную функцию и встраивается в вот это все повседневность. Они совершенно ничего не значат. Да, вот того, что в них вкладывалось.
Как поэтому, языческий божок.
Даже и нет.
Ну, может быть, в отсутствии чего-то другого, что должно было бы быть, наверное.
Ну, это может быть фонтан, это может быть просто какой-то красивый, необычный объект. Ну, вот, если помните, некоторое время назад была история про то, как молодые девушки танцевали тверк во многих-многих городах, вот, на фоне чего угодно, и по поводу этого были какие-то жуткие скандалы, там, да, с вызовом там родителей куда-то, вот, потому что они то делали это там на фоне памятника там героям Великой Отечественной войны, то там возле Ленина, то или еще где-нибудь. Конечно, это не никак ничего подобного они не имели в виду. Они, естественно, ну, это просто довольно очевидно, да, они не хотели ни оскорбить таким образом ни память там павших, ни Ленина, да, это просто единственный объект, который вот они, который каким-то образом символизирует их город. Это обычно самое такое красивое место в городе, центр какой-то, да, и все, они просто таким образом репрезентируют, ну, вот то место, где они живут, и не более того.
Так, может, надо не убирать, а заменять каким-то образом?
Ну, у нас одна из дискуссий по поводу вот как раз памятников была. Замечательная там была высказана идея о том, что можно конечно, просто вот этот эффект присутствия развивать каким-то образом. Да? То есть, например, можно там зимой надевать всем Ленинам зимние шапочки этого самого Санта-Клауса. Будет вполне себе тоже объединяющая такая идея. Вот. Но в сущности в этом никакой необходимости нет. Это все, никаких смыслов они больше не продуцируют.
Анна, ну к вам тот же вопрос. Действительно не продуцируют никаких смыслов вот эти остатки, знаки, символы, которые есть сейчас и в городе, не только в Москве, и которые, между прочим, они как-то к жизни-то вызываются, как показывают опросы те же, да, это все-таки работает, и не только телевизор работает, понятно, что молодежь телевизор не очень смотрит.
Здесь я со своим коллегой соглашусь. Например, Ленин. В этом году проводили исследование, спросили студентов рассказать про революцию. С чем у вас ассоциируется революция? Из всех опрошенных только 2% упомянули Ленина. И то у них Ленин, это тоже такое мифологическое представление о том, что был какой-то лысый человек в кепке и все. Да, и на самом деле, если вы посмотрите на историю 20 века, вот как она у современных, у поколения, да, современного поколения воспринимается. То есть у них был Сталин, да, вот Сталин это достаточно яркий образ, они про него что-то знают, но знают они в таком контексте. Была индустриализация и еще какое-то слово, которое заканчивается нация, да, не помню, что там было, да, вот так они и говорят. Потом был Брежнев, у которого были брови, потом был Хрущев, который где-то зачем-то стучал ботинком, а потом был Путин, да? И то есть вот такое достаточно фрагментарное представление истории действительно отражается на том, что памятники с Лениным, со Сталиным, для них действительно ничего не значат. А что касается, например, того же памятника, который стоит в Высшей школе экономики, которую мы сегодня тут тоже затронули, ведь наши студенты на различные праздники его как раз и наряжают, да, то он у нас там в шапке, то он у нас в футболке, то у нас в какой-то майке, да, то есть это всего лишь такой элемент их студенческого флешмоба.
Спасибо, Анна. Ну вот мы выяснили такую довольно приятную вещь про то, что, возможно, не стоит так сильно уж переживать за советский облик в нашем прошлом. И на этом, я думаю, эту часть нашей беседы мы закончим.
Да, ну а разговор о том, как конструируются исторические символы и образы, мы продолжим после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, по каким символам и знакам в городе молодые люди читают историю советского террора и как эта информация считывается, если эту историю не знать.
В московской студии историк, москвовед Павел Гнилорыбов и историк Алексей Солнышков. Я вот вижу, что у нас и Павел, и Алексей молодые ребята, и, в принципе, знакомы с культурой мемов. Вот мы в предыдущей части затронули про то, что вот эти памятники, все эти бесконечные Ленины в каждом городе, Дзержинские, что они уже не воспринимаются молодыми людьми серьезно, а превращаются в какие-то такие забавные атрибуты, типа интернет-мемов и тому подобное. Вот как вы относитесь к такому тренду? Действительно это так?
При том, что это знаки репрессии и достаточно такого тяжелого, да, прошлого вот. Страны. Вот как историки, вы согласны с такой позицией, с таким восприятием вот этих вот знаков?
Я согласен с этим, но нужно помещать все-таки в нужный контекст и снабжать бирочками о том, что это опасно, осторожно, не повторяйте тоталитарного прошлого. Поймите, тоталитарные режимы были в десятках стран по всему миру и в 20 веке, и раньше, и поэтому те, кто говорят, что десоветизация – это снесение абсолютно всех памятников, это... вот все красные звезды засунуть поглубже, на свалку истории их отправить. Это палка о двух концах. В Украине как бы хорошо не продвигалась десоветизация в некоторых городах. Например, в Киеве сбили совершенно чудесное панно, которое является объектом уже искусства, именно памятниками. Они не несут никакого смысла при этом. Но я искренне считаю, что российские города нужно очищать потихоньку от Лениных и... Вот зря Святослав сказал, что российская провинция не наполнена ничем. У нас через каждые 10-20 километров заброшенная усадьба в центральной России. На Урале у нас такие же заброшенные заводы. И представляешь, какими они могут быть интересными объектами индустриального туризма. Поэтому, если мы Лениных уберем, у нас смыслов меньше не станет. Поэтому наша программа, наша политическая программа, это взять 7500 памятников Ленину, которые есть в России, свести их в Костромскую область, брать по 300 рублей за вход, и пусть коммунисты поклоняются им, пусть китайские туристы туда едут. И на эти средства вполне можно эти 7500 памятников поддерживать в надлежащем состоянии. Мы живем в эпоху победившего капитализма, дикого, да, не очень пока отстроенного, но раз мы живем при капитализме, пусть Ленин приносит прибыль.
Но я вот Алексея хочу спросить, на самом деле есть сейчас такая история, что много внимания к табличкам, да, существуют какие-то проекты специально связанные там с памятью, да, последний адрес, вешается табличка в МГЮА, как мы знаем, рассматривают памятник Дзержинскому в Высшей школе экономики. Ну, вот это такой фокус сейчас на городскую среду специальный, да, связанный с историей, как вам кажется, это происходит само собой или каким-то образом это спровоцировано, может быть?
Не, ну, мне кажется, в принципе, это правильно, да, даже вот память, наверное, дистанционно организация – это именно память. Да, то есть мы не должны уничтожать, как вот Павел сказал, то, что вот в Украине что-то происходило. Например, та же табличка, а надпись на Курской, которая обсуждалась. Мне кажется, то, что, возможно, даже и не нужно ее убирать, потому что это определенный исторический контекст. Это было.
И архитектурно это тоже подтверждается.
Да, то есть, в принципе, так было и задумано, и избивать всех Лениных и Сталиных не надо, наверное, сейчас, потому что до нас много что было снесено, были снесены там, например, большое количество церквей. Мне кажется, не надо уподобляться как раз тем людям и заново все сносить бездумно. Безусловно, конечно, вот эти бесконечные памятники Ленину, которые не несут никакой культурно-исторической ценности, да, наверное, действительно нужно их убирать. Но если это в определенном контексте сделано, в определенном контексте стоит этот памятник, то мне кажется, то, что это не нужно уничтожать и как раз нужно сохранять как память.
Я вот хочу спросить, а может быть тогда памятник Дзержинскому вернуть-таки на Лубянку, вместо того, чтобы разбивать там какой-то очередной скверик, огородик?
Ну, знаете, в начале 90-х...
И он такой вполне себе там был вписан, нет? И на месте?
Есть очень интересная традиция. Несколько лет назад коммунисты коммунисты хотели возложить цветы к памятнику Дзержинскому, но на Лубянской площади его нет. Что они сделали? Они сделали уменьшенную копию, деревянную такого вот языческого башка, и принесли в центр Лубянской площади. Начали поклоняться, возлагали цветы. И мне кажется, это очень правильная традиция, которая никого не оскорбляет. Городское пространство на полчаса твое. Бери деревянного Дзержинского, ставь на место и потом кумира уноси. А из всех проектов 90-х, которые, нужно сказать, весьма постмодернистские по своему содержанию, мне нравится больше всего один. Я, к сожалению, не помню фамилию скульптора, который его предложил. Он выдвинул такую интересную идею закопать Дзержинского, и чтобы постамент смотрел наверх, а внизу сделать, наоборот, площадку вот такую обходную, и чтобы Дзержинский был повержен, но все равно оставался на своем месте. И вот люди спускались бы в подземное пространство Лубянки, опять же, подвалы Лубянки, которые тоже стали культурным кодом, хотя не так много там этих подвалов, и большинство нехороших вещей происходило на поверхности. И вот обходить Дзержинского вокруг, вокруг, вокруг. Мне кажется, нужно смелее играть с памятниками. И если получилось там в Венгрии из Ленина сделать вот этот спрут, который вырывается из постамента, мне кажется, в России тоже можно много всего такого сделать. Надо провести, на самом деле, ревизию всех советских памятников. Среди них есть крайне ценные. Например, ну у кого из вас поднимется рука уничтожить барельефы на станции метро «Киевская»? Хотя они совершенно, ну, скажем так, идеологизированные, и они предельно не такого исторического содержания, с которым согласится и украинская сторона, и адекватная часть российской стороны. Но это уже история идеологии, это уже музей, это история того, как мыслили идеологи в ту эпоху.
Вот я хочу единственное сказать, возвращаясь на секундочку к Дзержинскому и к площади, мне кажется, то, что как раз там нужно разбивать сквер и делать как-то уже делать это пространство действительно общественным и доступным, но мне кажется, сам снос памятника – это уже в каком-то роде памятник. Мы все помним все эти вот эти фотографии с краном, и мне кажется, просто мы должны быть как-то умнее помнить память прошлого. И мне кажется, этого достаточно. То есть вот это пустое место, про него уже можно рассказать. Потому что почему оно пустое, да? Да, тут будет, там будет сквер, памятник, сквер вместо памятника, но тем не менее, мне кажется, это уже история, и нужно ее помнить, а не опять сносить и что-то делать новое, потому что до этого уже много раз там этим уже занимались.
Алексей, смотри, вот давно хочу себе задать такой вопрос. Я знаю, ты работаешь в Музее истории ГУЛАГа. И я слышал, что есть такой проект, в Москве хотят построить стену плача в честь жертв репрессий. Вот как ты думаешь, как это вообще сочетается? В Москве множество улиц, которые названы в честь людей, которые совершали репрессии. Даже целый Войковский район в честь Войкова. Вот как это вообще возможно совместить? Одновременно и памятник, и в то же время определенное восхваление тех, кто убивал.
Ну, во-первых, небольшая поправка, не «Стена плача», а «Стена скорби». Это, ну, техническое название. Во-вторых, мне кажется, ну, «Стена скорби» будет, наверное, таким шагом, как раз первым крупным, потому что единственное, что у нас о репрессиях известно, это Соловецкий памятник, да, Соловецкий камень. Вот. И такого какого-то действительно общенационального крупного памятника, который, кстати, поддержан и Москвой, и, собственно, сооружение этого памятника, насколько я помню, там приказ распоряжения Путина. Да, то есть даже...
Да, и конкурс был большой достаточно,
да,
интересный.
Да, и освещался он хорошо. То есть, возможно, действительно, такой вот достаточно высоком уровне дискуссия, да, которая обязательно возникнет при возведении этого памятника, она как раз, возможно, будет каким-то толчком к обсуждению этой темы. Потому что, на самом деле, основная масса людей не задумывается о репрессиях, и для них они не очень это не очень важная тема.
Хотя у очень многих есть в семье пострадавшие, и это такая достаточно распространенная история. Но на самом деле, да, тут происходит такое разделение, да, вот этих памятников, которые остаются как такое достояние городского пространства, теряют свой изначальный смысл, и история, которую надо рассказывать, и необходимо это делать, потому что, как мы вот поняли из нашей первой части, это все в школе недостаточно информационно дается. Но вот смотрите, в Томске есть интересная история. Там в следственной тюрьме НКВД сделали музей истории политических репрессий. И у нас есть оттуда небольшой репортаж. И тоже молодые люди отвечают, что они знают про историю, собственно, своего города, своих близких.
В данном случае это мы говорим сейчас и обсуждаем вопрос там, патриотического воспитания. Да? И тема исторических политических репрессий, она не считается, так сказать, темой патриотического воспитания. Я считаю, что это неправильно. Как раз именно патриотическое воспитание и начинается с любви к своему малой родине, к любви и интересу к своей малой истории, так сказать, своего рода. Для нас это главная целевая аудитория, это не наши ветераны, это наша молодежь. Для людей старшего поколения все-таки мы их рассматриваем как источник информации.
Мне такое желание, ну неохота сюда попадать точно уж.
Я здесь был месяц назад примерно, и вот сейчас я опять как здесь в Томск попал сюда, и вот опять зашел.
Вы из Новосибирска, да?
Да, зашел опять посмотреть, как бы еще раз освежить память.
В семье были репрессированы?
Да, в бабушкиной семье отца там раскулачивали, там, ну, расстреливали каких-то из родственников, я как бы, к сожалению, не знаю.
Важно для молодежи сохранить это?
Крайне важно.
Да, на самом деле мало пишут о Сталине и о тех временах, но мне бабушка рассказывала, что там было все просто прекрасно, все дружили. Но у каждого своего есть все равно какие-то минусы. Ну, на самом деле, мне вообще интересно было послушать о том, какие были раньше времена, что будет потом, что было до этих времен.
А репрессии ты что, послушала?
Нет, я ничего не слышала о них.
А в учебниках пишут об этом, что нет. Сталин репрессировал?
Нет, там ничего не пишут.
Это история Томска, можно сказать. Здесь было много народу, и много семей связано с НКВД, репрессированных и так далее. Я думаю, надо сохранить и даже, ну, улучшать как-то, больше экспонатов добавлять, все такое.
Были там когда?
Да, на экскурсию ходили, ну, с техником.
А откуда вообще знаете, и знаете ли историю вот большого террора у нас в России?
Ну, я ее не знаю.
Да, я в этом музее был, он нужен, так как это память о ужасных событиях, которые были при Сталине.
Вы что знаете об этих событиях и откуда?
Знаю то, что много людей во время Сталина ссылались, репрессировали, и много людей гнили, умирали в этих тюрьмах НКВД.
Здесь держали людей, то ли которые изменники были, то есть, ну и то ли которых за что-то признали, во что они были виновны. Как-то так. Я точно информацию.
А вы о репрессиях слышали, что ли?
Да, 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 да. О репрессиях слышал. Когда людей, как сказать, против закона, сталинских законов, которые шли, которые нарушали их, тогда они, ну, их сажали сюда.
Вообще знаете что-то о сталинских репрессиях?
Нет.
Вообще ничего?
Нет.
Я там была.
Я там несколько раз была. В основном со школой на площадку ездили. Ну, такого особо ничего не помню, потому что это было давно. Но там всегда было интересно. У меня были ссыльные сюда. То есть мой прапрадедушка был ссыльный.
Я думаю, очень показательное было видео. Мы узнали, что, в принципе, молодежи это интересно, но знать они не слишком-то много об этом знают. Вот, Паша, вопрос к тебе. Ты, я знаю, водишь экскурсии по Москве, очень часто сталкиваешься, можешь знать отношения людей. Несколько лет назад жители просто проголосовали против, например, переименования метро «Войковская». Как ты думаешь, вот с таким отношением массовым возможно вообще произвести десоветизацию, когда люди не слишком-то в ней заинтересованы?
Дело в том, что несмотря на все ужасающие цифры, одобрение Сталина, его политики, необходимости сильной руки, на самом деле историческая память в России не интересует 90% населения. Да, в архивах сейчас бум, да, в архивах сейчас сотни людей перелистывают ревизские сказки, ищут своих родственников, иногда доходя до 18-го, до 17 века, если пользоваться другими документами. Но я бы обозначил нашу аудиторию как 2% населения про и 2% населения контра. И между ними вот эта бездна, которую совершенно не цепляют ни Дзержинский, ни таблички последнего адреса. Вот я сам, будучи в нескольких городах России, в Тамбове, Липецке, целенаправленно искал памятники Сталину. И я вот примерно так же, как это делает Радио Свобода, просто не на камеру, а спрашивал у людей, как они относятся. Сталин, кто это? Опять же, писатель детский, актер, кинорежиссер, главнокомандующий, кто это? Большинство людей даже не воспринимают эти памятники как часть исторической среды, как нечто визуальное, если это находится, например, на частной территории и не стоит прямо перед глазами. Вот, например, беседовал с одним человеком, не буду называть тоже город, он поставил памятник Сталину на свои деньги. Я выясняю мотивацию. Ты знаешь, мне на самом деле вот свет клином не сошелся. Я к 30-м годам как-то вот отстраненно отношусь, у меня никто особо не пострадал. Не осуждаю и не одобряю как-то вот отношение, как и к Петровским реформам, и к Ивану Грозному, и к крещению Руси. То есть никакое. Потому что человек не читает, не интересуется, не смотрит документальные фильмы. Я говорю, для чего ты поставил Сталина? Мне надо было выдвигаться от областного списка КПРФ. И я, чтобы меня в этот список внесли, такую взятку сделал своеобразную.
Замечательно.
Хотя, конечно...
Да. Простите, я перебью. Да, мотивация замечательная. Алексей, хочу спросить вас, вот как вам кажется... Томск, да, казалось бы, там, ну, я не знаю, наверное, у каждого второго, если не чаще, там есть кто-то, кто пострадал. А может быть, нужна какая-то акция, может быть, вот как бессмертный полк был сделан, да, может быть, таким же образом взять и вот эту вот народную память вот так вот поднять, да, чтобы, ну, задумались о том, что происходит вообще, что связано с историей. Как-то можно, нужно это сделать, как вы считаете?
Ну, на самом деле, мне кажется, нужно работать в этом направлении, потому что вот так вот взять и с фотографиями репрессированных, мне кажется, у нас на это не пойдут в плане организации всех этих мероприятий. Наверное, люди просто, ну, либо не готовы, и просто надо в этом направлении работать. Да, вот тот же музей истории ГУЛАГа, он старается как раз взаимодействовать с региональными какими-то активистами в том числе. На самом деле есть очень много людей, эта тема действительно интересует людей. Есть люди, которые сами делают свои мини-музеи, да, сами собирают информацию, экспонаты. То есть это есть, просто этому надо помогать. И, собственно, на самом деле могу сказать, что вот музей истории ГУЛАГа московский, он как раз старается двигаться в этом направлении, и как раз стена скорби – это вот одно из вещей, которое может как раз подтолкнуть и общество какой-то дискуссии, и, возможно, люди задумаются, да, как раз увидя этот памятник, почему он стоит, по какому поводу, да, и люди, которые до этого не задумывались, как раз, возможно, до них как-то можно будет достучаться таким способом.
Да, ну, возможно, такое произойдет. Хочу напомнить, что мы сегодня говорили о том, как конструирование прошлого накладывается на топографию террора и о том, как молодые люди сегодня взаимодействуют с символическим наследием в городе.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на все власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.